страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. В путь на всех скоростях. Ну, на всех скоростях не надо, конечно, потому что по Библии быстро не стоит. По страницам Библии наше путешествие продолжается. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда сегодняшнего нашего прямого эфира. И мы с вами в послании к Римлянам, 5 глава. Сегодня у нас не так много времени, потому что большой разговор впереди. Потому что сегодня пятница, а я в пятницу обещал читать ваши письма и также дать возможность вам позвонить. Ну, вот тут иногда такие звонки бывают, но вот, скажем так, если вы не звоните, это потому что вы сами не хотите, а не потому что мы не даем вам такую возможность. А в конце эфира, во второй части эфира, сегодня вы нам можете позвонить по телефону, по нашему бесплатному, по Вайберу, я потом все это назову, через приложение, я так не понял до сих пор, работает или не работает, но узнаем. Вот, и, значит, потом, соответственно, об этом поговорим. Но сейчас мы начнем с вопроса, который очень часто задают. Знаете, вот в послании к Римлянам есть и молоко, есть и твердая пища. Вот 5 глава и 9, 10, 11 главы — это, конечно, твердая пища. Вот это пища, которую, я понимаю, что вот сейчас, может быть, кому-то неинтересно. Зато другие скажут о том, что, я уверен просто, проповедуя по этой главе, преподавая эту главу, я знаю, что кто-то вот говорит, я ничего не понял, а кто-то вдруг обращает внимание на то, на что не обращал внимания раньше. Для того, чтобы к этой твердой пище подойти, я вспомню вопрос, который часто задают. Говорят примерно так. Ну, ладно, я сейчас упрощу на уровень студентов, которые только пришли в наши передачи и вообще Библию никогда не читали. Вот, когда, допустим, говорят так, понятно, что там Адам и Ева съели это самое яблоко, мы тут при чем? Вот, понятно, что никакого яблока они не ели. Это был плод дерева познания добра и зла. Мы не знаем, какой это был плод. Вот. Но вопрос остается. Они вкусили этот плод, а почему мы страдаем? Почему страдают люди, которые вроде бы в этом никак не участвовали? А каким образом мы унаследовали грех Адама и Евы? Там что, есть какой-то ген, который за это отвечает? Там есть какая-то биологическая функция, вот, которая все это передает? Или как-то по-другому делается? Да и, собственно говоря, даже этот вопрос ставится и более остро. Почему мы должны страдать за другого человека? Ну вот когда целую сборную отстраняют от Олимпиады из-за, допустим, допинг-проб, в которых не все виноваты. Те, кто не виноват в этом, те, у кого не было положительных допинг-проб, и те, кто, в общем-то, допингом не пользовался, они говорят, с какой вообще стати за виновных должны страдать все? Что это такое за совместная, вина, да, передача вины, когда обвиняются все? А христиане на протяжении долгого времени вот этот же вопрос пытались решить применительно к Священному Писанию. Потому что в Священном Писании об этом говорится, но говорится-то не так много. И вот один из главных, а то и главный фрагмент, отвечающий на этот вопрос, это как раз послание к Римлянам, 5 глава, с 12 по 21 стихи. И к этому фрагменту мы с вами сегодня подойдем. До этого мы дочитаем предыдущий фрагмент. Помните, в прошлый раз мы собирались поговорить о 8 преимуществах, 8 плюсах христианской жизни, а успели поговорить только о 6. Осталось еще 2. Эту тему мы с вами завершим. Но и там-то все просто. Но в середине передачи мы перейдем к этой всеобщей совместной или федеральной ответственности, или представительству, нашему представительству в Адаме и Еве. И что по этому поводу делать? Почему еще важен этот вопрос? Не просто для того, чтобы понять, каким образом грех в нас перешел, каким образом мы грешны, но еще также важно понять, каким образом праведность мы получаем. То есть как мы оправдываемся. Кто-то скажет, я буду делать добрые дела, я оправдаюсь. Больше добрых дел, больше оправдаюсь. Хорошо. Тогда вопрос, какого плохого, злого дела достаточно для того, чтобы, вы сказали, чтобы кто-то сказал, не-не-не, все эти добрые дела перечеркнуты. Можно ли, например, играть в сборные по футболу, а потом напиться и избить двух человек, и после этого вам говорят, все ваши предыдущие заслуги, они перечеркнуты. Или, как кто-то скажет, да не-не-не, предыдущих заслуг было столько, что людям нужно просто взять и простить. Вот это так работает или как-то по-другому работает? Понимаете, как только мы говорим о том, что вот мы добрыми делами что-то зарабатываем, мы сделали доброе дело, и тогда у нас, соответственно, вот все хорошо. Тогда возникает вот этот вопрос. А что, если вдруг чем-то это все перечеркнуто? Но Священное Писание не исходит из того, что мы спасаемся, потому что мы делаем добрые дела. Мы спасаемся по другой причине, по причине жертвы Иисуса Христа. Это не значит, что мы потом будем вести себя как угодно. И об этом апостол Павел также будет говорить. Мы об этом будем читать буквально уже начиная с 6 главы. Но пока это механизм нашего спасения. Итак, первый вопрос. По какому принципу, по какой причине я, да и любой другой человек, становится виновным в грехе Адама и Евы? И второй вопрос. По какому принципу, по какой причине нам передается, если мы приходим ко Христу, если мы приходим к вере, нам передается праведность Иисуса Христа? Вот как все это устроено, как вся эта история устроена. Вот об этом мы с вами сегодня и будем говорить, будем читать, и в конце с удовольствием почитаю также и ваши комментарии. Я напомню, что вы можете писать через сайт theos.fm, приложение Theos, или в тех группах, в которых вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Наши основные группы — это группа по страницам Библии, ВКонтакте и Facebook, но есть и другие. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты ведешь нас, Ты направляешь нас, за то, что Ты помогаешь нам взглянуть прежде всего на Тебя, увидеть Тебя. Дальше Ты помогаешь нам посмотреть на весь мир Твоим взглядом, и на весь мир, и на самих себя. И Ты меняешь нас, Боже. Сегодня непростой у нас разговор, но мы молим Тебя, Господи, научи нас и открой нам Твою волю, открой нам то, что Ты хочешь показать нам. Потому что то, что для Тебя, то, что перед нами было тайным, Ты открываешь нам в свое время. Да будет слава Тебе и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 373-я встреча у нас с вами сегодня. И мы в послании к римлянам, 5 глава. В прошлый раз я обещал рассказать о 8 преимуществах, которые имеет христианин уже в этой земной жизни. Но поговорили мы только о 6 из них. И сегодня, во-первых, закончим беседу, которую начали в прошлый раз, а во-вторых, перейдем к очень важной, очень сложной и очень существенной теме. Она сложна для понимания, но она существенна для того, как раз, чтобы идти дальше, чтобы понять то, о чем говорит апостол Павел. 9 стих 5 главы послания к римлянам. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». Итак, 7 преимущество, которое мы с вами имеем, Бог сохраняет нас от гнева Божия. Это слово, которое переводится здесь как гнев, можно также переводить словом скорбь. Речь не идет о каком-то состоянии Бога сейчас. Речь идет о будущем. Мы уже говорили с вами о надежде, которую мы имеем. Но Бог обещает также великую скорбь. И вот от этой великой скорби нас с вами Он сохранит. Мы можем найти об этом в книге пророка Сафонии в Ветхом Завете, 1 глава, 14 стих. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня гнева Господня. Горько возопиет тогда и самый храбрый. Вот этот день Господень, о котором мы читаем, что это за великий день гнева? То, что на латыни называется словами «dies ira», это «день гнева Божия». Вот это тот самый день, который Христос называет великой скорбью. Да, Иисус постоянно спасает нас от силы греха, однако спасет Он нас также и от присутствия греха, и от того, что грядет всему миру, всему человечеству. Кто-то скажет, ну как же это Он вас спасет? Что вы лучше других? Что вы особенно достойные, что ли? Нет, дело не в этом. Мы спасены благодатью Божией. Вот Он так решил. Он сохранит нас от грядущего гнева. 10 стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». И вот это восьмое преимущество, которое имеем мы. Он умер за всех людей, чтобы спасти нас. Он живет в небесах, чтобы сохранить нас. И вот это преимущество дает нам особую радость. 11 стих. «И недовольны сего, но и хвалимся или радуемся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». О примирении мы уже читали, да и о радости мы уже также читали, но вот это последствия того, что мы с вами получили. Мы сегодня радуемся в Боге. То есть, что бы с нами ни происходило, какие бы проблемы нас ни преследовали, что бы нас ни беспокоило, у нас есть полное основание просто радоваться в Боге, что Он призывает нас и принимает нас к себе. Разве этого осознания, того, что мы будем с Богом, разве этого недостаточно для того, чтобы радоваться? Да, я не говорю здесь о том, что мы должны напустить на себя такую добрую, милую улыбку. Мы не призваны носить маску радости. Бог не призывает нас улыбаться, как чеширский кот. Бог, однако, говорит, что все то, что Он для нас сделал, все то, что Он осуществил в нашей жизни, вот все это уже дает нам основание для радости. Христианская радость происходит не сама по себе. Если вы исследуете Священное Писание и то, что Библия говорит о радости, вы увидите, что радость – это последствия. Последствия осознания того, что сделал Бог. Если мы человеку это не объясняем, если он это не понимает, если это не прошло через его сердце, тогда откуда взяться радости? Мне доводилось беседовать с людьми, которые говорят, чему же мне радоваться, если в жизни все так плохо? И вот тогда просто открываешь с этим человеком пятую главу послания к римлянам, читаешь, и вы вместе размышляете о том, что это значит. И вот после этого появляется радость. Оказывается, даже те скорби, даже те испытания, которые есть, даются не случайно. Они даются для того, чтобы закалить человека, для того, чтобы научить человека терпению. И тут у нас появляется подлинное, настоящее библейское основание для радости. Не подменяйте это основание ничем другим. Не пытайтесь просто сказать, ты хочешь радоваться, ну вот дай-ка я тебе преподнесу подарок. Потому что человек будет радоваться только этому подарку. Ты хочешь радоваться, ну вспомни, что хорошего Господь сделал в твоей жизни за последний год. Это, конечно, важно, но в таком случае человек будет радоваться только тому, что Бог сделал в его жизни за этот последний год. Но Священное Писание-то о другом. Основанием для радости – становится реальное действие Бога в человеке, во всем человечестве изначально, но дальше и в каждом из нас, и то, что Он делает с нами буквально сейчас. Даже те скорби, Даже те страдания, через которые мы проходим. А мы, вспоминая о событиях, вспоминая о Божьих делах, обычно все-таки начинаем говорить о чем-то приятном. Библия смотрит на человечество совершенно не так, как мы с вами. И совершенно бессмысленно пытаться приспособить библейский взгляд под наш. Скорее происходит другое. Наш взгляд меняется, соответственно, библейскому. А теперь мы с вами переходим к новому разделу послания к римлянам. Начинается он как раз в 12 стихе 5 главы. Первый раздел повествовал о грехе. Второй – о спасении. Третий, который мы с вами открываем сейчас, об освящении христианина. Помните, что спасение – это Божья декларация, Божье заявление, что человек прав перед Богом. Однако на этом этапе, на этапе самого Божьего заявления, Божьей декларации, в самом человеке ничего не меняется. Да, Дух Святой начинает нас действовать, но, понимаете, человек, который только что пришел к Богу, который только что пришел к вере, во многом, очень во многом остается похожим на того человека, каким он был за день до этого. Изменения происходят постепенно, и об этом мы будем с вами говорить. Эти изменения называются словом «освящение» или «возрастание в святости». Это продолжающееся, непрерывное Божие действие. Смотрите, какая разница. Спасение – это разовое действие Бога. Бог один раз нас спас. А дальше освящение – это непрестанное, продолжающееся действие Бога. Пятая глава указывает на основу для этого освящения. Именно об этом мы сейчас будем говорить. Некоторые из мыслей, которыми я хотел бы с вами поделиться, будет сложно понять и сложно принять. Здесь перед нами учение о так называемом федеральном или всеобщем главенстве Адама и главенстве Христа. В стихах с 12 по 14 перед нами главенство Адама. Именно через Адама в мир вошли грех и смерть. Дальше, 15-16 стихи, говорят о главенстве Христа. Через него пришли жизнь и праведность. И, наконец, перед нами противопоставление преступления Адама и праведности Христа. Это и противопоставление, и сопоставление. Это два пути, две дороги. Если хотите, два царства. Собственно, так апостол Павел это нам и представляет. Давайте присмотримся к этим стихам и вчитаемся в них повнимательнее. Послание к римлянам, 5 глава, начиная с 12 стиха. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Грех, о котором мы говорим с вами сегодня, это первый грех Адама. Тот самый грех непослушания, неповиновения, который он совершил в Эдемском саду. И вот здесь очень уместно русское слово «первопроходец». Это слово мы будем неоднократно еще использовать, потому что оно поможет нам понять это учение. Скажем так, Адам был первопроходцем в деле непослушания Богу. И вот мы идем по его стопам. Адам прошел этот путь первым. И по умолчанию каждый из нас продолжает дело Адама. Тут нужно разобраться еще и с понятием греха. Потому что когда говоришь о том, что вот существует грех, многие неправильно это понимают. У понятия греха есть четыре грани. Во-первых, когда мы говорим, что мы грешные люди, прежде всего имеется в виду тот очевидный факт, что мы совершаем греховные дела. То есть мы грешные люди в том смысле, что мы совершаем грехи, преступления против Бога. то тогда возникает вопрос, а что если человек живет, в общем, в принципе, нормально? Никаких преступлений он не совершает. На самом деле понятие преступления против Бога гораздо шире, чем преступление против государства или против закона. Но об этом мы уже говорили. Пока есть смысл сказать о других гранях слова «грех». Во-вторых, мы грешники в том смысле, что у нас греховная природа. То есть я совершаю плохие поступки, или у меня рождаются нечестивые мысли, потому что у меня такая природа. Вот я такой. Это как собака по природе лает, так и мы по природе грешим. Разница лишь в том, что у собаки это ее природа. Грешить же – это измененная человеческая природа. Мы не должны быть такими. Почему это с нами произошло? Вот об этом мы сегодня и начинаем разговор. В-третьих, мы живем в постоянном состоянии греха. Или в царстве греха. Даже, я бы сказал, лучше именно в царстве греха. То есть, что нас заставляет грешить? Это окружение или внутренняя сущность? Да и то, и другое. Ведь окружение состоит из людей, которые имеют ту же внутреннюю сущность, что и мы. Вот тот мир, в котором мы живем, тот социум, в котором мы живем, это социум греха, не социум праведности. И в-четвертых, мы грешные люди в том смысле, что грех записывается на наш счет, потому что мы идем по стопам Адама. Адам согрешил, и он действовал при этом как представитель всего человечества. Кстати, вот этот взгляд на грех и на природу греха называют еще и представительским взглядом. Адам действовал от имени всего человечества, и для этого ему не нужна даже была доверенность от человечества.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но ровно по той же причине. Христос может также действовать от имени всего человечества, как представитель всего человечества, чтобы дать нам альтернативу, чтобы спасти нас. Я понимаю, что это сложно, но давайте постепенно разбираться. Адам и Христос не случайно называются представителями человечества. Адам – глава человечества по плоти. И вот одно его непослушание погрузило все человечество в грех. Да, мы наследуем греховную природу своих родителей, но ровно так же мы получаем и грех Адама. Мой пра-пра-пра-пра-прадед, я не знаю, правильно ли я сказал количество вот этих приставок «пра», но, короче, это было давно, это было в 19 веке. Так вот, мой пра-пра и так далее прадед переехал с Украины в Санкт-Петербург. Вот если бы он когда-то остался на Украине, то, возможно, я бы работал на другой радиостанции. Но он не остался на Украине. Я переехал в нем, ну, в Санкт-Петербург, в Ленинград. Но потом мы с семьей переехали в Москву. Вот мои дети во мне переехали в Москву. Если бы я не совершил этого действия, они бы жили в Ленинграде или Санкт-Петербурге. Вот то же самое и здесь. Помните человека по имени Левий? И помните, что Левий, который стал родоначальником священнического колена левитов, да, мы с вами неоднократно уже говорили, когда читали Ветхий Завет, о левитах, те самые, которые были поставлены священниками Израиля, и те самые, которые не получали земельного надела, они должны были жить в городах вместе с израильтянами и исполнять служение Господу. Так вот, вы помните о том, что Левий отдавал десятину царю Мельхиседеку? Как он это мог сделать? Мельхиседек был задолго до Леви. 7 глава, 9 стих, послания к евреям. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. И дальше 10 стих. Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Речь идет о встрече Мелхиседека, царя Салимского, и Авраама. И вот в Аврааме Левий, тот самый, который принимает десятины, как священник, в Аврааме он отдавал десятину. Автор послания к евреям очень четко говорит, что Левий делал это в Аврааме. И вот точно так же мы с вами можем сказать, что мы согрешили когда-то в Адаме. Адам был и нашим представителем в этот момент. То есть мы идем сейчас по его стопам, если мы не пришли ко Христу. И мы каким-то образом были в Адаме, когда совершилось это грехопадение. Представьте себе, что вы попали бы в Эдемский сад. Как вы думаете, поступили бы вы иначе, чем поступили Адам и Ева? Уверен, что нет. Я бы уж точно иначе не поступил. Потому что у нас измененная природа. У нас греховная природа. И даже в Эдемском саду мы остались бы непослушными. Вот эта природа, которая проявляется. Я сейчас вспоминаю наши годы жизни в Соединенных Штатах. Я вспоминаю русских, которые переехали туда из Советского Союза тогда еще, ну и России уже тоже. И знаете что? В городе Сакраменто они оставались русскими или украинцами. Да и сейчас остаются. Они приносят свою природу в новое место. Точно так же, как и американцы, приезжая сюда, выделяются, у них другая природа. Мы это сразу видим. И вот ровно так же мы с вами несем природу Адама. А что делать дальше? А дальше праведность Иисуса Христа. Другая альтернатива. Понимаете, Иисус умер для того, чтобы мы с вами имели альтернативу, чтобы у нас с вами был выбор. Потому что для Бога очень важно, чтобы человек оставался свободным. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 глава, пишет: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Так и написано. Первый человек Адам стал душою живою, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстной. Второй человек – Господь с неба. Вот этот выбор. Обратите, пожалуйста, внимание, что Христос называется последним Адамом. Не вторым Адамом, а последним. Потому что третьего Адама уже не будет. В каком смысле Адамом? Помните, что само имя Адам означает человек. У человека два выбора. Первый вариант. И это вариант, который мы с вами имеем по умолчанию. Вот это тот вариант, который в нас включен. Мы идем по стопам Адама. Вот Адам проторил этот путь, мы его продолжаем. Но во Христе у нас есть возможность перейти, у нас есть возможность переключиться. И мы имеем гораздо больше, чем имеет Адам. Второй вариант – перейти ко Христу и жить во Христе. Давайте вернемся к посланию к Римлянам, 5 глава, 13 стих. «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». О чем идет речь? Я понимаю, что у нас опять сложный вопрос, сложный библейский текст. Я хочу поставить перед вами вот какой вопрос. Помните, как Каин убивает своего брата? И после этого, да, Бог его изгоняет, но Бог при этом его, Каина, еще и защищает. Почему? Если совершен грех братоубийства. Уже в Ветхом Завете? Такой грех имеет куда более серьезные, куда более страшные последствия. А потом был Ламех. И он также совершает грех убийства. И также последствия не наступают, хотя Бог явно в этом участвует. Почему? Потому что 10 заповедей еще не даны. Каин и Ламех не нарушают 10 заповедей. Они их просто не могут нарушить. Но есть одно последствие, которое наступает. Это последствие смерть. Каин умирает, Ламех умирает. Это, кстати, замечательный ответ на вопрос о том, ну а как же сегодня люди, которые не знают Божьего закона, люди, которым не открывается или пока не открывается Божья благодать, я абсолютно убежден, что так или иначе таким людям Господь действительно откроется. Но без Бога все человечество идет к смерти. Все человечество идет к развращению. И всякие разговоры о том, что я не знал закона, они бессмысленны. Каин, Ламех закона тоже не знали. И все же человечество пришло к такому упадку, о котором говорится в 6 главе, 5 стихе, в частности, книги «Бытие». Это упадок человечества перед потопом. В чем проблема? Проблема в том, что мы с вами, как люди, принадлежим к погибшей расе. Вот у этой расы без Бога только один путь. Иногда говорят, но ведь любящий Бог нас обязан спасти. Нет, он ничего не обязан. Во-первых, потому что мы его человечество. Вот он что хочет, то и делает. По своей природе, разумеется. Но есть еще одна причина, которая побуждает нас сказать, что он, конечно, не обязан всех спасать. Представьте себе, что одну из лягушек вытащили из болота и научили летать. И вот она возвращается в свое болото и говорит: «Слушайте, лягушки, а в небе так хорошо!» Что скажут большинство лягушек? Правильно, они скажут, что мы хотим продолжать жить в нашем болоте. Понимаете, какая штука? Это их выбор. Если мы с вами могли бы выбрать там 2, 3, 5 лягушек, наконец, и научить их летать, сама природа болота не изменилась бы. Для того, чтобы взлететь, эта лягушка должна была бы захотеть изменения своей природы. И вот тогда мы переходим из болота в небеса. Мы переходим из мира греха в мир, который дает Христос. 15 стих. «Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих». О чем говорит апостол Павел? О том, что дар Божьей благодати гораздо сильнее, гораздо больше, чем преступление Адама. Если кто-то говорит: «Я не хочу Бога», дело не в том, что Бог ему мало дал. Дело в том, что человек не хочет, не готов взять, усвоить, принять то, что дал Бог. Обратите, пожалуйста, внимание здесь на эти слова: «тем более» или «гораздо более». Мы ожидаем сегодня нечто гораздо большего, чем просто Эдемский сад. Иногда говорят: «Ну а что, христианство – это как возвращение в Эдем?» Нет-нет-нет, берите выше. Христианство – это гораздо больше, чем возвращение в Эдем. 16 стих. «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление – к осуждению, а дар благодати – к оправданию от многих преступлений». Это начинает развиваться мысль о том, что же больше. Суд за один проступок, за одно преступление Адама. А вот благодать покрывает сразу много преступлений. Дальше. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Вот тут начинается, кстати, концепция двух царств. Царство греха и царство праведности. Царство сатаны и царство Христа. Сегодняшнее царство мира – это царство греха. Но штука в том, что христиане уже призваны, чтобы быть гражданами другого государства. Да, мы остаемся здесь, на земле. Но в духовном смысле мы граждане Царства Божьего. Дальше. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так праведностью одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Благодаря Христу есть альтернатива, есть выход. И дальше возникает следующий вопрос. Ведь к этому выходу приходим мы, обычные люди. Что происходит с нами? Как это происходит? Об этом в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, мы сегодня говорим о том, о чем редко проповедуют. Ну, потому что даже в христианском мире есть разные взгляды вот на те вопросы, которые мы с вами сегодня обсуждали. Интересно, что самый распространенный взгляд – это не думать об этом вообще. Но в данном случае этот взгляд не наш, потому как мы, ну, не случайно читаем Священное Писание, читаем по порядку и читаем вот эти моменты тоже. Давайте я просто так, чтобы нам сейчас было понятнее, подведу такой итог. Основные позиции, основные моменты. Вот в Адаме мы все согрешили. Что это значит? Один взгляд говорит о том, что мы все согрешили по примеру Адама. То есть Адам, когда согрешил, мы поступаем по его примеру. Ну, тогда непонятно, каким образом грешат маленькие дети, которые про Адама-то ничего не знают. Другой взгляд говорит о том, что мы согрешили в Адаме, потому что грех каким-то образом передается по наследству. Вот по наследству мы получили от Адама греховную природу, даже не грех сам, да, а именно греховную природу. Эта греховная природа побуждает нас грешить. Такой взгляд действительно среди христиан существует. Третий взгляд говорит о том, что Адам был как бы нашим федеральным представителем. Иными словами, мы согрешили в Адаме в том смысле, что он совершил первое преступление от нашего лица. И в этом плане все мы последователи Адама. Вот, собственно говоря, это одна из граней, потому что на самом деле то, что вы слышали сейчас, вот эта беседа по материалам доктора Джона Вернона МакГи, она базируется на третьем и на четвертом взглядах, до которых мы сейчас дойдем. Тут такая серединная позиция получается между третьим и четвертым. Так вот, третий взгляд, это да, как я уже сказал, Адам наш представитель, и мы последователи Адама. Это такой отчасти юридический взгляд. Его никто не просил быть нашим представителем, но так устроено человечество. В некоторых материалах, которые переводятся с английского, этот взгляд называется взглядом федерального представительства. То есть Адам как бы представлял нас всех, и вот как наш представитель, он согрешил, мы в этом плане его последователи, его ученики. Тогда получается, что ровно так же Иисус Христос может стать нашим представителем, и Он представляет нас на Голгофском кресте. И мы, соответственно, становясь Его последователями, мы принимаем уже не грех Адама, по представительству Адама, а праведность в Иисусе Христе. И четвертый взгляд – это взгляд самый сложный на самом деле, который здесь тоже затронут в той беседе, которая у нас сейчас была. Этот взгляд вы тоже могли слышать. И говорит он о том, что он не просто наш представитель, мы не просто его последователи, но в каком-то смысле мы были в Адаме, мы были в чреслах Адама, когда Адам согрешил, когда Адам и Ева не послушались Богу. То есть вот тут механизм этой самой передачи греха. И очень мне понравился на самом деле пример, который я сегодня приводил. Мне нравится он, потому что он действительно поясняет, о чем идет речь. Вот мои родители, мои прадед, наверное, где-то так, когда-то сделал такой выбор, он принял решение. Он переехал из Украины в Санкт-Петербург, тогда еще в российские времена, да, до Советского Союза. И моя жизнь определена тем выбором, который сделал мой предок. Да. Я жил по-другому, и если бы, наверное, вот мой пра-пра-пра, уже не знаю, сколько там этих прадед, не переехал бы тогда в Питер, ну вот, наверное, меня бы и, вот и не было, потому что мои родители не могли бы встретиться и так далее. Моя жизнь обусловлена теми выборами, тем выбором, который делали мои предки. Вот примерно то же самое, ну, скажем так, похоже, это не точно то же самое, но похожая история. И здесь выбор Адама обусловлен то, что с нами сейчас происходит. И в этом плане мы были в Адаме. Теперь Христос прошел свой путь, прошел его в послушании. Он добровольно смирил себя. Мы читаем об этом, в частности, в послании к филиппийцам. Смирил себя даже до смерти крестной. И у нас теперь есть выбор, вот в ком мы будем, да, а по какому роду мы живем, по какому потомству мы живем, по потомству Адама, тогда действительно вот прапрапрадед переехал, да, и вот это работает для нас. Или в Иисусе Христе. Вот, собственно говоря, в 6 главе и как раз пойдет речь, в понедельник, уже будем об этом говорить, о 6 главе, о том, что же такое крещение на самом деле, отождествление со Христом. Это тот акт, тот наш выбор, то действие, когда мы говорим, да, я принадлежу к последователям Иисуса Христа. Наталья Рукавицына пишет, делайте добрые дела молча. Ну что же, в общем, я думаю, согласен с этим. Только вопрос, а зачем? Ведь, понимаете, человек может молчать, но он при этом думает, вот сейчас вот я сделал доброе дело, я молодец. Я промолчал по этому поводу, я молодец дважды. А доброе дело тогда, конечно, не отрицается в смысле его полезности. Если вы помогли нищему, и он действительно нуждается в помощи, то ваше сердце в данном случае значения особенного не имеет для этого человека. Иными словами, он получил то, что ему потребно, он получил, что ему необходимо. Он еще и Господа за вас будет благодарить. Ваше сердце имеет значение для вас. Вот не для него, а для вас, для ваших отношений с Богом. Делать добрые дела, когда Христос в нас действует, это другая история. И, естественно, не трубить об этом. Ну, когда фарисеи трубили о своих добрых делах, они, и те же фарисеи при этом же отрицали и Спасителя. Жанна пишет, Бог не вычеркивает нас, когда мы согрешаем. Он не тот, кто отворачивается от нас, когда мы падаем. Он протягивает руку помощи, помогает подняться и идти дальше. Бог дает силу и способность обратиться от старых греховных путей через прощение и милость, которую никто из нас не заслужил. А вот примет ли человек эту благодать, решать ему самому. Да, вот тут тот выбор, перед которым мы на самом деле встаем. Интересно, однако, что Бог Отец в какой-то момент отвернулся от Бога Сына. Мы об этом говорили, когда Иисус находился на кресте. Он совершенно буквально, это не преувеличение, когда он говорит о том, что «Отче, зачем ты меня или почему ты меня оставил?» «Ламас вахфани». Вот когда он об этом говорит, это тот момент, когда Бог Отец отвернулся от Бога Сына. Для того, чтобы Бог Сын взял на себя наш грех, и для того, чтобы вот от нас уже не нужно было отворачиваться. Андрей Братский пишет, разочаровался в вашем Боге, и я рад этому, и вам советую. Андрей, напишите подробнее, почему. Я не буду с вами спорить по поводу того, что вы разочаровались, вам лучше знать, по поводу рад. Вот не знаю, тут, знаете, иногда бывает такая деланная радость, хотя, опять-таки, знать ваше сердце изнутри я не могу, это доступно только Богу. Но если вы расскажете о том, почему, может быть, и мне, и другим нашим слушателям это как-то поможет вас лучше понять. Татьяна Князева напоминает, все согрешили и лишены славы Божией. Грех, как эпидемия, заразил землю. Чем мы лучше Евы? Да, вот это, собственно говоря, один из важных элементов, одна из важных граней того, что происходит. Действительно, мы с вами не лучше Евы. Но опять вопрос-то ведь еще и в том, что речь идет о нашей греховной природе, о том, что это не просто наши дела, да, вот мы как-то неправильно поступили. Речь идет о том, что наша природа стала другой. И, собственно, механизмы изменения этой природы. Мы говорим сегодня для того, чтобы понять другой механизм, механизм изменения нашей природы в праведность. Я, кстати, забыл напомнить номер телефона. У нас очень мало времени, но если в ближайшие 1-2, максимум 3 минуты кто-то позвонит, мы сможем это еще принять. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Кто, Вера Данилова пишет, кто готов делиться, что вы думаете о Духе Святом. Кстати, интересно, что апостол Павел к этой теме обязательно подойдет. Мы с вами уже в конце 7 главы и в 8 главе начнем об этом говорить. Я, однако, хотел бы немножко перефразировать вопрос Веры. Кто готов делиться, что Библия говорит о Духе Святом? Вот дальше уже мы можем думать, когда мы узнали, что говорит Библия. Вот так устроена эта передача, и я очень рад, что она устроена именно так. Саша пишет, кто ведущий? Я отвечаю, я ведущий. Поговорили, Саша, да? Если конкретные вопросы будут, напишите конкретнее. А, ну тут отвечают, Олег Шевкун. Да, вот... пишут, ведущий имеет дар учителя, научает нас, рассказывает нам то, чего мы еще не слыхали. Тут немножко другое, я бы хотел здесь уточнить. Наша главная задача, мое главное желание в этой передаче, в этом цикле заключается в том, чтобы вы Библию читали. Да, вот. А в чем-то мы с вами можем здесь не согласиться. Вот то, что я предупреждал вас в начале нашей беседы сегодняшней, у нас с вами сегодня будет разговор о том, что можно назвать твердой пищей. И убежденные христиане по-разному отвечают на некоторые из вопросов, которые сегодня заданы. И это нормально. Главное, читайте слово, пребывайте в слове. Пишет Оксана Белоусова. До грехопадения Адама и Евы их природа была неизмененная. Почему же они согрешили? Их природа была неизмененная, но одна из... Вот тут, кстати, все христиане согласны друг с другом, православные и протестанты и так далее. Их природа была неизмененная, но часть этой природы была свободой. Иными словами, Адам и Ева имели возможность, имели шанс согрешить, потому что Бог им дал такую свободу. Они имели возможность узнать то, что происходит, то, что сказал Бог, они получили Божию заповедь, и у них была возможность принять или не принять. Интересно, что тогда они были свободны, но, сейчас я использую такой компьютерный термин, опцией по умолчанию была праведность. Если нажать просто Enter, то срабатывала бы опция праведности. Что же произошло дальше? Я упрощаю, конечно, да, но после изменения природы свобода осталась. Вот свобода осталась, иначе без этой свободы мы бы покаяться с вами никак не могли. Но опция по умолчанию для нас уже это грех. Вот если просто на этом компьютере нажать Enter, то будет действовать греховная природа. Произошло удивительное изменение. Ну, а когда будет создано новое небо и новая земля, когда будет новая жизнь, это будет просто уже перезагрузка и абсолютно новая версия всей операционной системы с другими опциями по умолчанию. Хороший вопрос от Дениса. Не успеваем. В понедельник с этого начнем. Денис, вашего вопроса. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.